Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
За окно с огнем.
Здравствуйте. Сегодня, во всяком случае, в начале передачи, мы будем говорить о судьбе, но не о какой-то абстрактной судьбе, и тем более не моей, а о судьбе прекрасной женщины, замечательного композитора и выдающейся певицы, которая сидит сейчас рядом со мной. Здравствуйте, Анна Широченко.
Да, здравствуйте, Иван. Вы такие громкие титулы раздаете. Дай бог только соответствуете этому.
Ну, вы знаете, я на радио работаю уже 26 лет, и ваши песни сопровождают меня из них как минимум 20. Постоянно находят место в моих эфирах, где бы я ни работал. То есть это такой практический срез моего отношения к вашему искусству, но он о чем-то говорит. Вы знаете, меня очень занимает ваша судьба. Знаем мы друг друга давно, работали даже вместе, и даже на одной радиостанции как-то вели программы годами, и говорили много, и в эфире встречались. А вот один вопрос очень важный я вам не задавал, может быть, потому что стеснялся. А сейчас чувствую, что пришла, пора его задать. Итак, начало 90-х годов. В конце 80-х Анна Широченко широко известна уже не только радиослушателям, но и телезрителям. Анна Широченко появляется на экране довольно часто и воспринимается как часть некой даже либерально композиторского, иногда бардовской культуры. Ну, что я имею в виду? Проводил программу на рубеже 80-х и 90-х с известным композитором, замечательным мастером, конечно же, Владимиром Дашкевичем.
Да, замечательным композитором, действительно.
Ну, Иоанн, Анна говорил мне о вас. Вот вы говорите, что я слишком высокие слова сейчас употребил в начале передачи, но там было совсем даже по-другому. Там звучали такие слова, которые произносятся только в адрес таких людей, как, ну, может быть, Ирина Архипова, из певцов, вот, из композиторов Георгий Свиридов. И вы явно были в этом круге. И дальше происходит нечто. Вы с этим кругом, как я понимаю, сознательно, но если не порываете, то уходите от него. Соответственно, уходите со сцены, уходите с телеэкрана, начинаете писать тихие православные песни.
Нет, это было уже гораздо позже.
Дальше я замолкаю и жду вашего рассказа о судьбе на этом переломе. Этот перелом коснулся миллионов людей, десятков, сотен миллионов людей. А у Анны Широченко он произошел как-то так, что не изувечил судьбу, но сделал ее совершенно другой. И это мне очень интересно. Как можно было тогда выжить, не испортиться, все пережить и прийти к православию, к православному творчеству?
Я действительно ушла в тот период, и не потому, что я порывалась с замечательными композиторами и со сцены, а потому что просто пришло время ответа на те многие вопросы, которыми я все-таки задавалась, которые заставляли задавать мне самой себе зрители, слушатели, которые любили, ценили. Потому что я видела, когда выходишь на сцену, особенно в последнее время, я очень много работала с оркестрами, с ансамблями, но перед тем, как оставить сцену, я работала уже с гитарой. И выступала и со своими программами. И я видела власть как бы такого жанра, такой музыки, потому что после концертов в разных городах просто я заставала у себя в гостинице потом гостей. Потому что люди приходили, и когда я спрашивала, как кто вы, что вы, и почему вы пришли, мне говорили, просто пришли просто поговорить. И начинался разговор очень часто чрезвычайно длинный, когда люди мне открывали свои судьбы, как будто я могла как-то повлиять на события происходящие. То есть несли фактически как духовнику. И это порой было выше сил моих. Я не сразу это поняла, потому что как бы это все копилось-копилось, чьи-то радости, чьи-то боли, проблемы. А я-то кто такая? Вот. И, конечно, у меня появилась потребность искать выходы, потому что я понимала, что я-то не только не могу часто ответить на эти вопросы, а я не имею права. Вот я приехала и уехала. Я могу что-то посоветовать, если человек доверился мне через творчество, и уехать. А ему жить, а я кто такая, чтобы влиять так на его судьбу? И вот, конечно, этот поиск, зачем я выхожу на сцену, как я могу, как я влияю на судьбу людей, что я вообще понимаю в этом мире, зачем мы живем.
Боже, мы как неразумные дети, ссоримся, мечемся, копим обиды, строим немыслимые пирамиды и попадаем в ловушки и сети. Сами мы глупые, ищем обмана, сами торопим минуты падений. Кажется нам, что немыслимо рано думать о смерти в пылу наслаждений. Там впереди еще время небесно, незачем верить предчувствиям смутным. И оттого мы беспечно и дерзко вновь отдаемся порывам минутным. Боже, прерви этот круг бесполезный, останови нас и дай нам прозренье. Да осветится любовью небесной час наш последний и день возвращения к тебе.
Первое стихотворение стихотворение у меня было, это ответ людям, которые вот приходили со своими бедами и радостями, а потом однажды вдруг вслед мне сказали: «Зачем мы тебе все это рассказываем? Тебе ведь все равно». И вот возникло первое стихотворение, вернее, это песня, но я прочитаю сегодня как стихотворение. «Вот опять пора прощанья, подкатила ненароком, словно вскрик, уже так скоро, боль, она всегда врасплох, как томительно прощанья, в глазах неутоленность, ах, как много не сказали, но уже не хватит слов. А судьба как будто дразнит счастьем на одно мгновенье. Только ты протянешь руку, тут же молвит, не нарушь. Или с губ сорвется «здравствуй», уже слышится прощание. В музыке, что обещание, обручение наших душ. Ах, как хочется остаться в этой музыке навеки. Но зовут, и надо ехать, и пустеет тот приют, где росли незримо нити наших соприкосновений, где дано одно мгновенье на спасительный уют. Отчего же нет мне места в доме, что неодолимо тянет сладостным покоем, мне бы пригоршнями пить, но моя дорога мимо. Уж стирает память лица, но настойчиво стучится боль судьба, мне с нею жить. Как нечаянный свидетель чьих-то радостей и судеб, я сложила в память тайны боль невысказанных фраз. Эта память мне отрада, эта боль — мое спасенье в миг, когда меня на сцене вдохновение предаст. Вот опять пора прощания подкатила ненароком, словно вскрик, уже так скоро. Боль, она всегда врасплох, как томительно молчание, а в глазах неутоленность. Ах, как много не сказали, но уже не хватит слов». Я помню, что я с этим стихотворением пришла, даже еще не было песни, а пришла к Михаилу Леоновичу Тревердееву и осмелилась предложить ему этот текст. Ну, показала, по крайней мере. Я помню, что ему стихи очень понравились. Он сказал, что ему кажется, что это в стиле Беллы Ахмадулиной, и даже хотел написать музыку. Но потом принял, я думаю, трезвое решение, потому что, ну, кто я такая была, еще там начинающая певица. И это было совершенно не по рангу писать песни. Он все-таки писал на стихи поэтов очень известных.
Ну, те, кто смотрел «Иронию судьбы», хотя бы могут себе представить. Конечно. Я, к сожалению, вынужден такие очевидные вещи, Анна, иногда говорить, потому что представьте себе молодое поколение, вы тоже это знаете. Ну, в искусстве не очень обладает глубокими познаниями.
Ну, не только в искусстве.
Поэтому надо говорить, да, что Михаил Леонович Тревердеев – это замечательный, некоторые даже говорят, гениальный композитор, да, который создавал музыку и к известным фильмам, и целые концертные программы, которые исполняли выдающиеся исполнители.
И серьезные музыка, и органная музыка.
Но в массовом сознании это, конечно же, «Мгновение» из фильма «17 мгновений весны»,
да, 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 да.
И ряд песен из «Иронии судьбы».
Он, конечно, уникален тем, что его песни на слуху, и они удивительно простые, но по музыке те, кто начинает петь их, это его удивительный талант. Он писал непростые, непримитивные песни, вот как, непримитивные песни, да? Да. И при этом они очень легко воспринимались всеми.
Вот такой чисто музыковедческий, что ли, ну, понятный пример. Возьмите самую какую-нибудь знаменитую песню Тревердеева. «Мне нравится», допустим, да, на слова Марины Ивановны Цветаевой. Попробуйте ее подобрать на гитаре. Это будет не три и даже не пять обычных для бардовской песни аккордов. Там сложные тональные переходы.
Да, а если еще никого не будет в доме, там вообще сложно. Даже музыканту непросто сыграть.
Но в вашей судьбе, вот юной, Аня еще Широченко, вам удалось поработать с Михаилом Леоновичем?
Да, да, мне удалось, но вот как раз он был на стыке моего ухода со сцены, потому что мы записали с ним целый цикл Марины Цветаевой, там 9 песен. Нет, из 5 песен, прошу прощения, потому что 4 оставшиеся песни, это были просто песни как раз из кинофильма «Ирония судьбы». Он очень любил, как я пою, «По улице моей» и «Циркачка», еще что-то там песни. А вот 5 песен – это цикл на стихи Марины Цветаевой. К сожалению, прозвучал всего 1 или 2 раза по радио. Вот, а потом фонды радио закрыли, как раз наступило то самое время, когда уже не так просто было добраться до собственных записей. А я как раз, я в начале 90-х, а буквально в 91-м году оставила сцену.
Ну, давайте послушаем вашу рубежную песню в вашем исполнении, автор музыки Микаэл Таривердиев.
У меня осталась одна единственная запись, как бы на руках, и она тоже уникальная, потому что эта песня написана специально для меня, она должна была быть на титрах фильма «Конец операции «Резидент». И по какой-то причине она туда не вошла. Но песня-то замечательная. Вошла другая песня, которая там «Чайки-кричайки», романс, и ее поет главная героиня. Я за нее...
Озвучиваете.
Да. Но вот эта песня «Мельница-метелица», которая должна была быть на титрах, она мне нравилась гораздо больше. Стихи Михаила Аграновича. И вот она редко довольно звучит. Есть такая возможность ее послушать сегодня.
Высоко над крышами, на морозе голом, мельница-метелица жернова крутит, засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди. Было или не было, и куда умчала дали неоглядные чистые снега. Первую любимую юности начало, доброе и светлое пламя очага. Что ни ночь, то вижу я невозвратно милых, рощицу прозрачную, дом на берегу. Я страдал, что дом родной позабыть не в силах, а теперь страдаю, что вспомнить не могу. До зари бессонная голова кружится, вихрем завивается желтая листва. Вьются, вьются с криками над холмами птицы, мельница, метелица. Вертит жернова высоко над крышами, на морозе голом, мельница, метелица жернова крутит, засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди. Засыпает улицы ледяным помолом, засыпает, милая, на моей груди.
Сразу несколько вопросов к сегодняшней гости студии «Радио Благовещение», композитору, певице, поэту, гитаристке на шестиструнной гитаре, исполняющей аккомпанементы к собственным песням, Анне Широченко. Вы знаете, просто обуревают мою голову, ведь для меня это время тоже было абсолютно рубежное. То, о чем вы рассказываете, это очень лично. Мы же были совсем молодые люди к 91-му году. Если угодно, мы только начали строить свои карьеры. И оба довольно успешно. Вы были уже известной, начинали становиться прославленной. Вас узнавали на улицах, я абсолютно уверен. И по нам, конечно, страшным ударом прошелся не только развал СССР, но об этом меньше говорят. Это сопровождалось страшным крушением культуры. В культуре был потерян государственный интерес всякий. И вот вы в этот момент, вместо того, чтобы зацепиться за сцену, все равно как-то организовать какие-то кооперативные там поездки, как говорят сейчас эстрадники, уж прошу прощения, есть такое слово у них, рубить бабло, то есть не заниматься искусством, вы эту самую сцену бросаете, да еще в такое тяжелое материальное время. Понятно, что для этого нужно мужество необыкновенное, вот этот процесс, опишите, пожалуйста.
Это должно было быть что-то такое, ради чего можно было все это оставить. Как Евангелие говорит, нашел жемчужину и ради этого готов был отдать все. Я была не единственная такая. Очень многие, кто обрел веру, а я ее обрела именно в самом начале 90-х годов, именно потому, что я искала. Я искала ответы на вопросы, зачем я здесь, зачем я в этом доме, зачем я в этом мире, понимаете? Вот, потому что эти вопросы задавали мне зрители мои, вот именно тем, что они ждали от меня чего-то. Они же превозносят своих там любимых исполнителей, вот, и пытаются жить так, как их кумиры им говорят. Это, конечно, страшная беда, потому что раньше за святыми шли. Ну, была вера, был Бог, были святые. Вот. И, а тут это место заменили артисты, литераторы. Ну, у меня было счастье. У меня было счастье, потому что в 91-м году у меня была поездка. До этого было очень много поездок. Я просто из них не вылезала. Поэтому я и говорила, что вот прощение из города в город, и только налаживать за какие-то человеческие отношения, уже надо ехать дальше. Все, поэтому гастролей было очень много. Но это была поездка по русским рекам и городам. И видно, так все совпало, потому что действительно уже вопросов накопилось много, не было никакой беды. Многие приходят либо от какой-то чрезвычайной радости, либо от каких-то скорбей. У меня этого не было. Было море вопросов. И тогда, именно в этот момент, и была драгоценная для меня поездка с акцией «Возрождение» по русским рекам и городам. И сами города, и, конечно же, монастыри, в которые мы ездили, и в которые я впервые по-настоящему увидела. Вот.
А какие?
Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь.
То есть там уже и фрески вы посмотрели, да? Может быть, впервые в жизни увидели реальные фрески в старинных храмах, да?
Конечно, конечно. Еще, как многие вспоминают в это время, с выколотыми глазами. Вот. Но именно в Ферапонтовом монастыре, вот в день, когда мы поехали в Ферапонтов монастырь, тогда произошло обретение веры, когда я не понимала, где небо, где земля, как будто все, вот все открылось. Я не чувствовала ни жары, ни холода, ничего. И все, когда потом была какая-то промозглая погода, все выходили укутанные там с зонтами. А я выходила в легкой кофточке и поражала всех тем, что у меня было какое-то блаженное, очень открытое состояние. Это благодатный период. Вот у кого бывает, это, конечно, счастье. Когда мне было так легко с любым человеком, это, конечно, был очень небольшой период, и дай бог вот такую. Потому что это не мое собственное состояние, у меня у самой такой любви не было. Но вот этот благодатный период, когда Бог рядом, он наполняет человека такой любовью, что просто все это вокруг очень ощущают.
Я хочу сказать, Анна, что для тех наших слушателей, которые вас лично не знают, что вы один из самых все-таки доброжелательных людей, которых я знаю, и вы всегда такая ровная, спокойная.
Ну, конечно, да все бывает. Как на всякого мудреца довольно простоты, на всякую старушку бывает прорушка. Вот. Но дело не в этом. В общем, разговор идет о том, что было счастье в моей жизни, когда вдруг вот по-новому увидел просто свою родину. И я помню, когда я пришла на концерт ансамбля «Сирин», да, ансамбля древнерусской музыки, я сидела, обливалась слезами, слушала их и думаю, боже мой, какое счастье, что я принадлежу к этой истории, к этой культуре, к этой вере.
Так и появились в вашем репертуаре духовные стихи, такие как «Грешный человече», да?
Да, кстати, это было известные. Самое первое, да, вот «Аллилуйя», духовный стих, и «Грешный человече». Свои песни появились много-много-много позже.
И какую вы назовете вот сейчас из новой Анны Широченко, Анны Широченко, обновленной верой?
Давайте мы послушаем песню, которую я написала, конечно, много позже, потому что вначале, конечно, этого репертуара не было, а чуть позже я скажу, почему он появился. Давайте мы послушаем песню, мою песню на стихи Надежды Павлович. Это замечательный поэт, она духовная дочь оптинского старца Нектария. Вот, и такая песня на ее стихи, называется она «Наши дети». Девочки наши, вы, идущие в первый класс, вас подводят к крестовой чаше. В многих семьях в последний раз банты белые в русых косах, ушки, стриженные вихры, мир суровых детских вопросов начинается с этой поры. Что мы скажем глазам открытым? Совесть слушает наш ответ. Или руки будут умыты? Где он, мама, или Бога нет? Вот стоит он в белом хитоне, обнимает твоих детей. Не на судьбище, не на троне, а в глубинах души твоей. Отрекись от него, и гром не расколется небосвод, только свет из грешного дома, может быть, навсегда уйдет. И заметишь ты это едва ли, все заботы и суета. Мы не раз уже предавали, мы стыдились верить в Христа. Но глядит он из дальней дали, весь изъязвлен и весь в крови. Дети, дети моей печали, дети, дети моей любви.
Анна Широченко в студии радиостанции «Благовещение».
Вы знаете, вот дорогая для меня встреча была с отцом Артемием Владимировым. Именно не только как со священником, но как и духовником в свое время, но как с творческим человеком. Потому что, знаете, актеры вообще у человека, который не имел веры, и когда он ее обретает, поначалу страшная каша в голове. Кажется, что и это православное, и это православие, и на самом деле ничего подобного. Вот чтобы избавиться от этого тумана, от этой вот каши в голове и в сердце, нужно очень много и читать, и слушать, и молиться, и трудиться. Вот. И в этом отношении то, что я оказалась в храме всех святых, и батюшка, когда я решила окончательно оставить сцену, потому что думала, что это несовместимо со спасением, именно отец Артемий Владимиров вернул меня на сцену и заставил так работать, как я не работала никогда, потому что вечера выходили каждый месяц, и я, естественно, к его беседам, которые я почти что, ну, после каждого вечера знала уже, ну, если не наизусть, но очень хорошо знала, потому что я какой-то части вечера искала песню, писала ее на стихи русских поэтов. И это для меня сейчас, спустя годы, я понимаю, является большим счастьем, потому что, находясь с ним вот так вот непрерывно на протяжении полутора лет, вот мы и в другие города выезжали, и здесь мы выступали, у меня появилось правильное представление о том, как должно быть. Я еще этому не соответствую. И долгие годы, и, может быть, вот 20 лет прошло, а я только что-то первые шаги какие-то делаю. Но вы знаете, как сказал, кажется, святитель Игнатий Брянчанинов, правильное представление о добре и зле уже добро. И вот это человеку обрести после того, сколько лет он жил совершенно по другим представлениям, это дорогого стоит.
Знаете, вы сейчас говорили, а я вспомнил замечательную историю, просто в небесно красивых стихах, описанную, как я знаю, и вашим любимым поэтом Алексеем Константиновичем Толстым. Я имею в виду историю Иоанна Дамаскина, который и сам считал, и его наставники, руководители, в вере, что истинная вера, служение, аскетизм и творчество, полет художественной фантазии несовместимы. Ну и как это все заканчивается, вы прекрасно помните, как я уверен, и наши слушатели. Вот. И в вашей судьбе таким образом эта древняя история повторилась. Да, и новый виток творчества, только творчество еще более насыщенного и эмоционально, да и даже просто как-то физически вам приходится больше, как я понимаю, работать, репетировать, учить нового, и все время новое, новое, новое. И вот в этой связи не могли бы сказать, как вообще сейчас, через 20 уже лет после того, как вы приняли решение уйти со сцены, происходят ваши отношения со сценой?
Во-первых, я немножечко опять вас буду опровергать, потому что нет такого, конечно, непрерывного труда над песнями, потому что все-таки вот что делает православие? Оно ставит все на свои места. Оно говорит себе, оно открывает, что главное, а что не главное, что первое, что второе и что третье. И, конечно, не сразу, но все-таки, ну, в общем, я за этим и пришла в храм. Первое, ты понимаешь, что ты мать. Что все равно, чем бы ты ни занималась, какая бы профессия ни была твоей, но все-таки ты ответишь вот, и в молитве, и говорится, это все знают, родители все знают, что мы предстанем пред Богом и скажем «се ас и чада моя». Вот поэтому сразу вот с моей подругой, с которой мы писали многие мои диски и устраивали какие-то уже православные выступления, мы договаривались так, чтобы была работа, но чтобы она не ломала жизнь семьи.
Знаешь, дочь, в этом мире изменчиво, все бушует, зовет и манит. Сколько радости душам доверчивым этот мир наслаждений сулит. Сердцу хочется тайны обмана, жгучей радости пули шальной, чтоб, сорвавшись холодным туманом, вдруг повиснуть над бездной морской. Ты не верь этой злой круговерти, недалек бескрылый полет. Если свет в твоем сердце померкнет, с ним и радость земная уйдет. В этих всполохах бешеной жизни нет ни капли любви и тепла. Адским холодом мир этот дышит, в нем царит непроглядная мгла. Но горит свет лампады Христовой в светлых душах и добрых сердцах, отзываясь в нас тихим словом, словно отблеском звезд в небесах. Непростая дана нам дорога, но иную себе не проси. До венца от родного порога донеси этот свет, донеси до конца. От родного порога донеси этот свет, донеси.
Пусть они будут редкие концерты и редкие какие-то записи, но чтобы мы могли все-таки слышать, видеть, вот, не всегда это удавалось. Поэтому, в общем, это в большей степени определяет. Просто сейчас, когда дети мои подросли, ну, внучки, я стараюсь выделять, конечно, время, вот, у меня появляется больше времени на то, чтобы пытаться что-то писать и делать. Я впервые взяла спустя годы, потому что, вы знаете, когда мы приходим в храм, мы и швец, и жнец, и на дуде, и грец, и очень многое теряем. потеряли там площадки какие-то, музыкантов потеряли. И, конечно, возвращать это все очень трудно. Поэтому сейчас я пошла таким путем, который, может быть, кому-то покажется шагом назад. Вот, потому что в первое время, когда мы обрели веру, мы выносили чуть ли не томики Пушкина из дома, потому что думали, что считать нужно только святых отцов. Я взяла сейчас, я стала сотрудничать с очень сильными музыкантами, очень интересными музыкантами, для того, чтобы восстановить как бы качество, профессиональное качество того, что я делаю, что я делала много-много лет назад, когда я была в профессии, когда я так много работала, что как бы, ну, все отлетало от зубов, когда пальцы сами помнили, когда ты фактически не ошибался никогда, потому что это просто почти невозможно. Но это я смогла сделать, как бы вернуться вот к хорошему уровню качества, что ли, в творчестве. Это мне пришлось сделать, взяв репертуар не духовный, а романсы, бардовские песни. Ну, впрочем, это меня заставили сделать и дети мои, которые в какой-то момент, они не могли слышать только то, что я любила, слушала, духовные песни. Это нам, у нас такая жажда, вот уже у взрослых детей, у взрослых людей.
Нет, это вы хорошо оговорились, это я даже не буду вырезать из передачи. Как говорил наш тоже совместно любимый Александр Степанович Грин, да?
Да. Вот, и поэтому когда-то они меня вернули к тому, что мне пришлось вместе с ними снова интересоваться всем лучшим в разных жанрах. Но в этом, кстати, нам пример царская семья, потому что они были образованы во всех отношениях и прекрасно знали и оперу, и балет, и классическую музыку, и приключенческую литературу, кстати, даже в заключение читали, но это им никак не помешало не потерять высочайшего духовного уровня какого-то. Я в заключение просто вот этой темы хочу сказать, что я как бы не жалею, что я сделала такой шаг, потому что вот какие-то концерты мои сейчас романсовые, бардовские, то есть на которые приходит сейчас та публика, которая меня потеряла. А сейчас я смотрю, они находят.
Я вас не терял все эти годы, потому что есть еще и интернет. Но вот живые концерты, конечно, совсем другое
впечатление. Конечно, я же почти не работала.
Ну, зазывайте меня, зазывайте наших слушателей.
Ну, конечно, вот у меня очень большой концерт 16 мая в 19 часов в Доме ученых, в котором в этом вечере у меня будет как раз звучать любимые, самые любимые песни из бардовской музыки, романсы любимые. И мои песни на стихи русских поэтов. И вот там у меня участвуют прекрасные музыканты. Кого-то знают, может быть, кого-то не знают, но просто поверьте на слово. И гость известный для всех, Дмитрий Швец, которого мы будем петь тоже дуэтом.
А что-нибудь из репертуара этого концерта 16 мая мы можем сейчас послушать?
Да, потому что в последнее время мы записали несколько романсов с прекрасным гитаристом Леонидом Морозовым. И один из них романс Исаака Шварца на стихи Булата Акуджавы «Это женщина в окне».
Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Эта женщина в окне, платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасно. хоть разбейся, хоть умри, не найти верней ответа, и куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменно впереди две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Это женщина в окне, платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Так прекрасно, но напрасно.
Вы слушали размышления автора-исполнителя Анны Широченко. Звучали песни самой Анны Александровны, а также Исаака Шварца, Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева на слова Марины Цветаевой, Булата Акуджавы, Надежды Павлович и самой героини сегодняшней передачи. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.